В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с наводнений, которые в Курской и Оренбургской областях происходят, в Казахстане. Тоже происходит, но в данном случае... В Курганской, да, прошу прощения. В Курганской области и действия властей во время наводнения. Как все-таки оценить? То есть, насколько я понимаю, это контакт с населением, это реакция на недовольство населения. Тут еще подъехал скандал с мэром Орска и его недвижимостью в Дубае. Некоторые ваши коллеги видят в этом попытку какую-то канализировать недовольство граждан, и поэтому подкидывается такая тема.
Ну, действия властей в целом, надо сказать, что что-то предпринимается. Нет ситуации, что власти полностью бездействуют, идут так или иначе спасательные операции. То есть что-то делается. Делается, понятное дело, не идеально. И в силу масштаба бедствия, ну и в силу приходящих обстоятельств. Естественно, что после марта, после президентских выборов, произошло некое такое общее расслабление административной системы. Можно перестать лицемерить, перестать делать вид, какие мы хорошие, эмпатичные, чувственные, насколько мы готовы кивать и поддакивать на все, что нам говорят, и быть самими собой. Поэтому, естественно, ну, я думаю, что этот тренд, конечно, касается всей страны, потому что невозможно в этом состоянии такой вот этой имитации доброты жить достаточно долго. Как следствие, возникают казусы и кейсы, их было немало. Было малоудачное заявление губернатора Оренбургской области, поведение на встрече с гражданами.
И, телефон убрали.
Да. Угу. Были не очень удачные заявления мэра Орска. Я не беру историю с недвижимостью. Мне кажется, что история надуманная. Ну, есть недвижимость. Ну, есть. Ну, что...
Мало ли кого и нет.
Кого портила недвижимость, да? Вот. Было, ну, тем не менее, мы видели, что за пару дней до прорыва дамбы, он говорил, что я побывал на дамбе, там все отлично, не о чем тут беспокоиться. Было не самое тоже удачное выступление главы МЧС Куренкова, который сказал, что вы думаете, мы чего тут неделю уже эвакуируемся, а вы не собираетесь уезжать, хотя все говорят, что никакой недели не было. То есть, естественно, общая нервность возникает. Возникает и другой момент, связанный с тем, что и граждане чуть-чуть перестали лицемерить, казаться хорошими, и, естественно, у них прорывает вся та усталость, раздражение, агрессия, ощущение беспомощности, бессилия. На это накладываются серьезные споры вокруг судьбы их имущества. Наверное, строго говоря, не очень понятно, обязано ли государство компенсировать незастрахованным владельцам жилья соразмерную стоимость жилья, пострадавшего в силу природной стихии, не действий государства. Это непростой вопрос. Наверное, чисто юридически не очень обязано. Другое дело, что мы живем, опять же, в ситуации, когда довольно правое государство вынуждено делать вид, что оно левое, что оно социально ориентированное, ответственное, в каких-то ситуациях какие-то большие компенсации платить, mm-hmm. и, естественно, у людей возникает такое советское ощущение, что государство должно, и как только начинает искрить, когда государство ведет себя как обычно и предлагает там смехотворные компенсации за жилье, естественно, возникает обострение mm-hmm. этого конфликта между квазисоциальным государством, ну и теми довольно правыми реалиями, в которых мы находимся не одно десятилетие.
Тогда, получается, тут два аспекта. С одной стороны, может быть, власти надеются, что это бывает действительно раз в 100 лет, вода уйдет и все тихонечко забудется. С другой стороны, если у властей будет понимание, что можно было покрепче сделать дамбу, можно было предусмотреть, что всякое возможно, а не уповать на глобальное потепление и грызунов, которые прогрызли эту дамбу, то в целом уровень ответственности, наверное, заставит, ну, выплатить, может быть, и компенсировать чуть больше, чем по формальным признакам положено.
Ну, и то давление, которое на них оказывается, естественно...
Ну, это, в принципе, нормально. Давление, это же тоже нормально. Как бы это форма коммуникации, почему нет?
Давление – форма коммуникации в реальности, в которой существует публичная политика, в которой признаются конфликты в обществе. Угу. А в сегодняшней ситуации, когда все наши проблемы типа извне, наускиваются врагами страны, все критики власти, власть критиковать – это прям почти стрелять в спину своей армии, как принято манифестировать сегодня почти официально, естественно, власть привыкла жить в довольно расслабленном состоянии, когда особо ее не трогают, не критикуют, как следствие, и из этого возникает серия следствий. Первое, власть не чувствует себя обязанной хотя бы имитировать эмпатию. Можно сравнить с тем, что происходит в Казахстане, и тот масштаб, в том числе вовлечение первого лица в Казахстане, в поездке, облёт вертолетом, встречи с волонтерами. В России это проявлено заметно меньше, и там есть пара федеральных министров, которые присутствуют в зоне затопления, но не более того. Ну и второе, это действительно малоудачное заявление чиновников, было же чудесное, по-моему, заявление, если не ошибаюсь, курганского губернатора, что вообще во всем виноват Казахстан, который нас свою воду прислал и теперь нас затопил, что не очень подтверждается географически, гидрологически. Вот, но вот заявление, например, на уровне грызунов, которые прогрызли дамбу, состоящую, как известно, из песка, глины и бетона, где особо нечего грызть. Но, тем не менее, вот это ощущение... отсутствие обратной связи, размытости, оно, конечно, порождает ощущение публичной безнаказанности.
Но с вашей точки зрения, какие действия теперь можно предпринять, и не получается ли, что как бы, когда происходит какой-то форс-мажор, причем в таких регионах, которым, ну, традиционно нет особого внимания, да, ну Оренбургская область, ну, Курганская область, да.
Не существующих на карте.
Нет, они существуют на карте.
Чисто так. Вот. В общем, географические единицы, а не как политические.
Да, и получается, что там даже руководящий состав может быть не готов проявлять ту самую эмпатию и так далее. Ну, то есть это вопрос к федеральному центру, или это вопрос действительно к подборке кадров и к тому, как люди, например, могут быстро адаптироваться к срочной ситуации, а не валить все на, соответственно, граждан, которые там не хотят со своим скарбом уезжать.
Это, во-первых, итог общей расслабленности, в которой существует государственный аппарат, в том числе в силу такой несменяемой, неконкурентной публичной политики. Это итог, ну, в том числе того, что подчас не очень мотивированные люди находятся на руководящих постах. Тут же губернатор Оренбургской области Паслер, надо отдать должное, последние 2 года почти публично просится в отставку, его все не отпускают. То есть, если Паслера вполне возможно уволят после этой истории, это будет не какое-то там принятие во внимание того, что сделаны выводы, а это, наконец, просто Паслера отпустят, может быть, не так почетно, как он рассчитывал. Хотя только что буквально другого губернатора, который просился уйти, губернатора Астраханской области Бабушкина, оставили на новый срок буквально вчера. Угу. То есть, губернаторы тоже не самые подчас счастливые люди, которые делают не самую любимую работу. Но надо сказать, что вообще рано, мне кажется, говорить об итогах, потому что мы видим, что наводнение, в общем, набирает силу. Есть кадры из Томска, есть ситуация в Тюменской области. И такой май, например, тоже в России сейчас такой месяц не самый устойчивый и стабильный. Есть действительно драматические события в Петропавловске, в Казахстане, в целом ряде сопредельных территорий. Поэтому, наверное, сейчас важно оперативно реагировать на новые истории, которые будут возникать, ну и продумать какой-то алгоритм реакции. Алгоритм взаимных обязательств. Может быть, после этого стоит и подумать, да, даже над системой обязательного страхования жилья или поощрения, по крайней мере, этого страхования, потому что не всегда понятно, где масштабы ответственности государства именно за последствия. Но недоумение жителей тут тоже понятно, им же говорили по телевизору, что социальное государство и в беде не бросим, реальность-то многомернее.
Слушатель говорит, что наводнение – это форс-мажор для страховщиков, они тоже не факт, что что-то выплатят, но другое дело, что так как это форс-мажорное обстоятельство, опять же, как... акценты делают на том, что раз в 100 лет такое происходит и так далее. Ну, то есть на основании чего мы можем делать вывод, что это наводнение будет иметь, ну, какое-то долгосрочное последствие в системе там, принятия решений, например, в системе того же самого страхования, выстраивания более эмпатичных каких-то, более как-то человеческих связей чиновников на местах и местных жителей, которые все друг другом недовольны.
Скорее всего. Принципиально ничего не поменяется. Мы живем в ситуации такой калейдоскопической смены в повестке одних тем другими. Ну, есть такой замечательный телеграм-канал, называется «Забыто». Там с интервалом буквально в 1-2 недели публикуется новая тема, которая исчезла из повестки, там и забыта. Не знаю, интервью Карлсона забыто, выборы забыты, Крокус забыт, блокауты в Подмосковье забыты. То есть тема живет в повестке 1-2 недели, после чего она исчезает, размывается, сменяется каким-то новым разворотом.
Но не сказать, что она забыта.
Ну, скажем, тепловой кризис в Подмосковье, они о них вспоминали в контексте Оренбургской области или Курганской области?
Я думаю, в этом контексте нет.
Особенно
нет. Но Крокус не забыт.
Ну, Крокус не забыт в двух моментах.
Следствие
да?
идет еще.
В предъявлении картинки, ну, типа украинского следа, который важно показать, потому что на это получена политическая команда, и в той, в той ревизии миграционной политики, которую пытаются осуществлять, и которая, на мой взгляд, выглядит весьма... Новая версия, коррупциогенная, и в себе имеет скорее больше рисков, чем ресурсов.
Вы про вариант. Институт русского языка, который предлагает изменить экзамены
про
для приезжающих?
Про облавы, про ощущение себя людьми второго сорта, выход в Центральной Азии еще даже больше, чем обычно. Про истории, там, не знаю, с нападением на полицейских, на дипломатов стран Центральной Азии, да? Мы же в повестке все видим. То есть, безусловно, границы дозволенного в отношении, реально дозволенного в отношении выходов в Центральной Азии выросли. И, собственно, какое это отношение имеет к антитеррору, какое отношение это имеет, какую задачу, в принципе, это решает, кроме того, чтобы показать, что мы не бездействуем, извлекаем уроки, не очень понятно.
Ну, задача-то, она имеет как бы не одно единое какое-то решение, а история с Крокусом, ну, как предполагается, да, или вообще вскрывает разные-разные-разные проблемы. От каких-то там политических до просто того, что кто-то себе резиновые квартиры делает. А кто там живет, вообще непонятно.
Не очень, смотрите, есть ключевые проблемы, которые выявила ситуация с Крокусом, да? Ошибка в определении ключевого направления угроз для безопасности. Отсутствие спасательной операции фактически в Крокусе в первые буквально часы. Способность там, террористов
купировать
уехать
риски,
почти что за пределы страны. Наверное, это три ключевых вызова, которые важно было размыть в повестке. Они, естественно, остались у тех, кто наблюдает. Но признаков того, что это будет ключевым уроком для власти, мы не видим. Рефлексии публичной на этот счет, признаков ее мы не видим. А масштаб активности, сводок, видео с тем, чтобы, наконец, наводим порядок в этой миграционной политике, наследию лихих нулевых и лихих десятых, это мы видим по полной программе, и никакой прямой связи с темой антитеррора, конечно, это не имеет, когда люди, приехавшие без злых намерений в страну, ощущают себя людьми второго сорта и потенциальными объектами правоохранительного буллинга.
А может быть, не выработано, ну, как бы здесь вопрос в чем, что есть те заинтересованные в том, чтобы палок себе настругать и, соответственно, взяток каких-то, а есть люди, которые говорят, нет, здесь все-таки покопать-то нужно, но с какой стороны подойти к этому вопросу тоже непонятно, потому что, опять же, социальное напряжение из-за как бы миграционной темы тоже растет, и, соответственно, и как бы люди там коренные условно обеспокоены, и приезжие тоже обеспокоены. Там, не все мы террористы, говорят они, а здесь говорят, ну, вообще лучше бы вас здесь не было, потому что без вас безопаснее. Что в этой связи, каким образом поступать государство? Видимо, не выработана никакой системы.
Ну, будем ставить перед собой конкретные измеряемые цели, с чем мы видим не очень... реально оценивать текущую ситуацию. Существует ли тактическая волна тревожности и напряжения вокруг мигрантов в связи с Крокусом? Безусловно, да. Да, тема Крокуса отчасти уже забыта и исчезла из повестки, но все равно, конечно, автошоки периодически остаются. Можно ли говорить, что миграция из стран Центральной Азии в России, не знаю, вызвала появление каких-то чайна-таунов, вызвала колоссальную напряженность и ежедневную какую-то поножовщину на улицах там, да? Она часто, если возникает, то скорее между различными группами мигрантов, даже крупные драки возникают.
Ну, драки какие-то настройки,
то есть эксцессы возникают, но, в принципе, я думаю, не более масштабные, чем в 90-е нулевые возникали с выходцами из Северного и Южного Кавказа, потому что чуточку другой уклад жизни, другая этнопсихология, другие традиции, поэтому я бы не сказал, что в России критически зашкаливающий уровень напряженности в отношениях между мигрантами и коренными населениями. Да, на старте было мягче, и, например, было на уровне буквально полицейских был стереотип, чем-то обоснован. Таджики не воруют, например, говорилось. Действительно, первое поколение, приезжавшее сюда, там были свои этические нормы, религиозные в чем-то нормы и важность закрепиться. Естественно, чем больше становилось людей, чем больше приходили уже второе поколение, которое появлялось, тем сложнее становилась социальная среда. Но в целом не сказать, что за последние там, 20 лет уровень бытовой преступности, уличной преступности в Москве как-то радикально катастрофически вырос. Я бы даже сказал, что скорее наоборот, отчасти в силу, там, не знаю, полицейского наблюдения, но не являются уж такими источниками колоссального невроза и раздражения в целом.
Ну, может быть, не в Москве, в других городах. Диаспоры.
Ну, дело в том, что уровень, масштаб приезда не в Москву, он заметно ниже. Московский рынок, он привлекателен и для выходцев из России, и для выходцев из Центральной Азии. Можно говорить по конкретным городам, но все-таки доля мигрантов из Центральной Азии в Москве, я думаю, она наивысшая.
А почему у вас вызвал вопрос как раз тезис Института русского языка имени Пушкина? Там предлагают изменить экзамены для приезжих в Россию. Ректор в интервью РБК, госпожа Трухановская, говорит, что в экзамен для трудовых мигрантов рекомендуется вернуть разговорную часть. Институт предлагает еще пересмотреть оценивание теста на получение вида на жительство или гражданство, считать его сданным при получении 50, а 80 баллов из 100.
Несколько причин.
Да.
Первое. Неплохо, когда законы существующие живут долго. И когда люди с хорошими намерениями, приезжая в Россию и проектируя себя там через сколько лет нужно сдавать вид на жительство, что-то еще, примерно понимают эти правила. Когда эти правила меняются, естественно, возникает ощущение манипуляции со стороны государства, к которому многие из них заведомо лояльны. Момент второй. Возможно ли в России некоррупционная схема приема экзаменов по русскому языку? Ну, вопрос довольно смешной, ответ на него вполне очевиден, хотя можно дать слушателям возможность проголосовать, если захотите. А вопрос третий. А, собственно, какой цели мы хотим, какая у нас ключевая цель в миграционной политике? Такое абсолютное превращение мигрантов в часть русского мира, русской культуры, русских традиционных ценностей и всякого такого, наверное, такая цель мощная, но кажется, довольно утопичная. Цели. Если говорить, что все-таки целью является скорее где-то оптимизация расходов, в том числе наших расходов. Посмотрите, насколько рванули цены на такси в Москве после того, как российском рынке стало гораздо меньше мигрантов, там раза в два, в три, наверное, за последнее время. Нашей целью является компенсация того выбывания трудовых ресурсов, которые происходят в России, когда отсутствие в России безработицы, ну, говорим публично, это не самый хороший знак, это признак того, что экономике особенно некуда расти, поскольку не хватает трудовых ресурсов. Если мы ставим цели скорее оптимистические построения, в том числе более комфортной, менее затратной для нас экономики, ну, коррупционной, как бы, ну, она все равно по-любому останется коррупционной в значительной степени, то, наверное, тема русского языка прямого отношения к решению задачи этой не имеет.
То есть это формальная история какая-то?
Она, в принципе, наверное, в чем-то лишняя, да, она создает большое количество людей, которые будут контролировать, курировать, принимать, обучать, и вряд ли достигает такой реальной цели комфортного существования. У нас вот арестованные по обвинению в Крокусе, да, за несколько дней, оказывается, русский язык выучили, да, если посмотреть, тоже парадоксальная история происходит. Поэтому, вводя ту или иную меру, нужно четко формулировать, какую задачу вы решаете, и является эта задача реально самой главной сегодня, либо это повод показать гражданам, что мы не бездействовали, мы принимали меры, мы извлекали уроки.
Но здесь есть еще другой аспект. То есть, насколько я понимаю, как бы недовольство, когда люди высказывают по поводу миграционной политики, говорят, но вот если нам нужно компенсировать недостаток рабочих рук здесь, хорошо, пусть приезжают, но почему они привозят за собой всю свою семью? Более того, эти люди получают гражданство. И поэтому потом, значит, собираясь здесь диаспоры какие-то, пытаются диктовать правила, где-то даже там устраивают гетто, это не очень хорошо, и русского языка еще не знают.
Ну, попытки диктовать правила, они существуют в любом социуме, людей независимо от того, есть у них паспорт, нет, паспорта, это существует в любом коллективе. Здесь вопрос действительно способности, наличия какого-то противовеса этому. Что касается раздачи паспортов, мы все-таки видели, что последние годы российское государство вело себя довольно щедро в раздаче паспортов выходцам из самых разных стран. решая в том числе политические задачи, решая в том числе задачи не знаю, выборные, связанные с тем, что первое поколение мигрантов обычно дисциплинированнее лучше голосуют. И раздача паспортов, не знаю, там, в для граждан Абхазии, Южной Осетии, Восточной Украины, Таджикистана, она имела такой системный продуманный характер и в том числе компенсировала возможную тревожность по поводу лояльности части собственных жителей, особенно в крупных городах. И более того, мы видим, что сегодня для российской власти наличие мигрантов, причем таких неполноправных, там, да, это в том числе инструмент рекрутирования контрактников вооруженной силы. И что, собственно, повлияло на привлекательность российского рынка труда, риски, с которыми столкнулись и мигранты, получившие паспорта России с вызовами в военкомат и с облавами, которые мы видим на тех же складах маркетплейса, да, и тех, кто...
А там облавы в смысле, чтобы их потом в военкомат загонять, этих людей?
Ну, если посмотрите на облавы, то, да, собственно, большое количество людей после этого отправляется в военкомат на сверху данных, потому что есть необходимость выполнения планов по контрактникам, которые спускаются в регионы, и мигранты не единственный, но один из ресурсов пополнения, более легкий, более удобный способ пополнения этого резерва. Поэтому государство относится к этой ситуации достаточно двойственно. Мигранты одновременно и некая обуза, и возможность периодически перевести на них стрелки за разные ситуации, и трудовой ресурс, и возможность заработать на них муниципальным, коммунальным службам, и иногда отправить на фронт. Ситуация с мигрантами, она не такая линейная, как кажется.
Я понимаю, но история с фронтом, честно говоря, меня это смущает, потому что, ну, во-первых, не было объективно статистики, даже если ей там не доверять и так далее, не было статистики по количеству, например, мигрантов, которые там, условно подписали контракт и так далее, не было такого. Плюс, ну, насколько я понимаю... Статистики
по контрактникам особенно вообще не было. Публичность, такая сдвижка по возрастам, по населенным пунктам.
Да, но здесь есть другой еще аспект, что если бы действительно большое число вот этих мигрантов, которых рекрутировали на фронт, попало на фронт, то об этом точно совершенно стало бы известно, но просто потому, что если в мирной истории есть как бы конфликт с этими людьми, то уж на фронте точно бы что-то возникло.
Ну, слушайте, не является большим секретом рекрутирования мигрантов, там, да, и информация на этот счет существует. Это, ну, не ключевая тема, но это важный фактор, который сегодня присутствует. Поэтому, ну, реально, конечно, нужно понимать, какие цели ты ставишь. И цель максимальной интеграции там, в русский социум, она возможна. Вот. А с другой стороны, если вы получаете большое количество мигрантов, которые приехали сюда временно и без семьи, вы получаете довольно нервную среду, вы получаете кучу фиктивных браков.
Понятно.
То есть по-любому в условиях привлекательности российского рынка труда, который снизился, но все-таки остается, люди будут находить способы зацепиться за эту реальность.
Слушатель говорит, скажите, внедрение искусственного интеллекта в отслеживание экстремистских ТГ-каналов может способствовать предотвращению, например, всяких диверсий и терактов?
Ну, в целом нет, потому что я не думаю, что наличие или отсутствие телеграм-каналов является источником терроризма. Терроризм, экстремизм, сегодня эти понятия подчас расширительно трактуются, там, да, следствие целого ряда причин. Иногда злокозненных намерений, иногда ощущение собственного как бы бесправия и бессилия. Ну, собственно, мировой опыт изучения терроризма, он достаточно широко известен. Поэтому телеграм-каналы, они скорее, ну, аккумулируют как-то иногда энергию, информацию. Мне трудно себе представить, что телеграм-каналы, они становятся для большого количества людей руководством к действию. Ну, если у слушателей есть иной опыт, давайте обсудим конкретные каналы.
Но это вопрос, видимо, знаете, про что? Про то, что как бы используются какие-то телеграмные, даже не сектки, а просто телеграм в качестве средства коммуникации. И вот, и плюс какие-то там, не знаю, группы, в которых, может быть, вербуют, может быть, какие-то что-то такое есть. Помните, к Павлу Дурову тоже обращались, чтобы он контент свой больше фильтровал, чтобы всяких непотребств не
понимаете,
было.
Понимаете, тут же как? В России когда-то, например, была создана система контроля всех там националистических высказываний в интернете.
Да.
Угадайте, на каких языках эта система, на каких языках эта система анализировала?
На русском, английском?
На русском.
На русском только.
А, да. Как вы понимаете, пространство дозволенного на русском, оно стартово было ниже, иным. А с другой стороны, когда мы говорим о большом брате, который все следит, мы же увидели по событиям Крокуса, что никакого цифрового концлагеря нет, что, судя по всему, у правоохранителей не было информации, что террористы вообще уехали. И мы видели, сколько часов понадобилось для идентификации вообще машины, выехавшей из Крокуса. Это совершенно не пятисекундное дело, поэтому возникшее у нас во время ковида ощущение, что большой брат все следит и про нас все знает, они не подтверждаются фактами.
А, Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Информационный выпуск мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Продолжаю, микрофон Евгения Волгина, Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». А, Михаил, давайте теперь про дела инфобизнесменов, наверное, так правильно говорить, чтобы цыгане не обижались. То есть раньше этих людей инфо-цыганами называли, сейчас и инфобизнесмены просто. То есть дела, вот сейчас там на Портнягина что-то заводят.
А что плохого потом... слова «бизнесмен»?
Нет, инфобизнесмен, то есть инфо-цыгане, их называли этих людей, ну, например, блогеры, там, Лерчик, кто-то еще, кто там, Блиновская, вот, а цыгане говорили, что не надо, это нас оскорбляет, поэтому инфобизнесмены, вот так будем говорить. Ну, в общем, обращает на себя внимание, что этих людей много, которые учили, как жить, как зарабатывать денег много, в социальных сетях целые империи построили, и теперь вопрос, они действительно смогли столько денег заработать на этом инфобизнесе, но при этом не платили налоги, дробили ИП, и уже за кошмар оказались банальными МММщиками? Или же это какое-то вообще, эти люди, какое-то прикрытие большого преступного капитала? И тогда вопрос вообще, в каком мире мы живем?
Ну, действительно, периодически встречаем истории с полицейскими, с набитыми миллиардами комнаты. Все время ищем, где же вот эта квартира. Ну, история не самая понятная. Я пока не знаю. Я не видел большого количества жалоб людей, которых обкинули на деньги, заставили продавать квартиры в пользу инфобизнесменов. Да? То есть, действительно, их доходы были, ну, и, надеюсь, у кого-то есть, такими зашкаливающими, как кажется, не соответствующему качеству того продукта, который они продают, хотя, может быть, мы что-то недопонимаем и недооцениваем, но нет, толп обманутых, как назвать, подопечных я особенно не видел. То есть истории действительно с тем, что люди закладывали, не знаю, квартиру, семью, а лошадь, я особенно не встречал. Поэтому если люди платили им добровольно и покупали товар, который им казался конкурентоспособным, я, честно говоря, не вижу здесь состава такого преступления, связанного с обманом людей. Если говорить о налоговых историях, ну, опять...
В основном там налоговые истории, да.
Наверное, много разных историй, потому что все-таки, ну, все, кто мог, какие-то себе формы легальной занятости создавал там, да. Если не ошибаюсь, годовой, допустимый годовой доход ИП – это 200 миллионов рублей. Это, ну, достаточно достойная цифра.
Для жизни там, абсолютно.
Да. Да, поэтому при всех, даже для широкой жизни, в принципе, должно на все хватать. Ну, создать второе ИП, наверное, можно, но и те, кто вообще ни одного там не создавал ИП и действительно принимал платежи только на, не знаю, карточку Сбербанка, ну, такие специальные люди. Потому что, напомню, налог на ИП 6%, ну, налог вполне себе... По всем меркам, не знаю, я вот как бы спокойно к нему отношусь, и мне его даже не так жалко платить. А поэтому почему они этого не делали, если не делали, конечно, некоторая загадка. Думаю, что значительная часть людей в этой сфере все-таки вошли во вкус легальных доходов, понимают риски, связанные с доходами такими полулегальными. А дальше действительно вопрос в том, были ли люди, которых, ну, обманули, не то, что посоветовали что-то неправильное, а проманипулировали как-то телефонные мошенники, заставили продать
деньги,
имущество,
да,
снять деньги, или всего этого не было, и люди делали это сами, пусть не от большого ума. Вот. Если люди делали это сами, честно говоря, я не очень понимаю, за что, сказать, абьюзить инфо-цыгана или инфобизнесменов.
Но там, насколько я понимаю, претензии были только со стороны каких-то, какие-то были потерпевшие только со стороны какого-то из вот этих блогеров, даже фамилии не все помню. Но и то интересно, что дела-то заводятся как раз по налоговым статьям, а не потому, что есть пострадавшие, которые не могли из-за там 3000 рублей сделать, не знаю, 330 миллионов рублей. И вот вопрос возникает, почему это все так точно пошло? То есть, условно, было негласно, что, как это, было хорошим тоном не платить, а потом всех решили прижать? Ну, условно, потому что налоговая служба, насколько мы понимаем, да, пошла по продвинутой методике, создала приложение и сделала все так удобно, чтобы максимально обелить систему, потому что многие люди не платили налоги во многом не потому, что это была их религия, а просто потому, что в налоговой долго стоять. И тут приложение за 3 секунды все заплатил. Но есть какая-то категория людей, которым оказалось, что, в общем, мы не будем, видимо, по религиозным каким-то соображениям. И вот их тучно начинают брать, чтобы что? Остальным показать... Любителям легких денег тоже показать или нет?
Ну, с одной стороны, наверное, показать остальным. Инфоблогеров не так жалко. И, так. Ну, чем, не знаю, людей, собирающих, не знаю, карточку Сбере на помощь хоспису там, да, или животным. Это вызвало бы у нас такое более двусмысленное ощущение. Так, угу. Торговцы воздухом, ну, всегда бывают там, наперсточники и, ну, разной степени чистоты. Вот. С другой стороны, конечно же, представление о том, что граница допустимого все время меняется, не во всех случаях дробление ИП – это история заведомо криминальная и противозаконная. В принципе, довольно
это красный флаг, говорят, да.
Довольно призрачная здесь грань. Ну, как, значит, дробление ИП? Вы не можете ИП раздробить, потому что ИП...
В смысле, их много.
Это вы можете создать второе ИП и какие-то платежи пускать туда, но если вам хватает мозгов, будете пускать туда платежи новых клиентов, да, чтобы налоговая не видела этот цифровой след. А поэтому говорит, ну да, это наш совместный там... проект с каким-то другим ИП. Поэтому признаков того, что это какое-то, не знаю, черная дыра экономики, куда уходили, отмывались все огромные криминальные деньги, ну, пока я этого не вижу, и даже вот волне хейта признаков этого нет. Поэтому, да, больше похоже на публичную такую порку, и показ всем другим тоже, но все равно вот периодические тревоги, которые возникают, там, а вдруг там, объявят сейчас, например, о налогообложении всех денег, которые кидали на карты вот, систем быстрых платежей.
Да.
Там, да, такие слухи возникают периодически, да, потому что такая сфера тоже серая, когда вы принимаете с карты на карту платеж, там, да, и люди там, не знаю, переводят деньги на массу бытовых вещей, там, за спортивные тренировки, за что-то еще. И ощущение, что всегда к вам то, что вчера было, ну, таким серо-белым, вдруг выясняется черным, конечно, такая тревожность есть. Там, скажем, мой опыт взаимодействия с налоговой последних лет скорее позитивный. В момент, когда они возникали на моем горизонте, они даже там пытались помочь, там могли позвонить, сказать, вы знаете, у вас там не заполнена такая-то графа, и ты им говоришь, ну, заполните сами, я подтвержу, если что. Ну отлично, говорили мне. Я был приятно поражен. Но понятно, что это налоговая инспекция и налоговая структура – это оружие, которое может применяться разными игроками в разных целях. Ситуация с бюджетом сейчас не самая идеальная. Мы видим подготовку повышения налогов в последнее время, поэтому в условиях, когда нужно кого-то оплющить для пополнения доходной базы бюджета, как бы инфоблогеры для этого вполне годятся, как, не знаю, Гучков в фильме «Гараж», но никто не застрахован от того, что завтра не придут к там, инфоармянам и там, инфочукчам.
Ну, каким-то, не знаю. Смотрите, здесь есть еще второй аспект. Это доверчивость людей, почему они в это идут. Даже наши слушатели пишут. А вы, Михаил, можете объяснить? Ну, ладно, эти люди, которые там налоги не платили, может быть, думали, что у них все проскочит. Но почему люди готовы им платить за всякие марафоны, за все на свете? Нужно просто идти работать. Чего они добиваются?
Во-первых, это проблема людей. Вот это не, тратить деньги неразумным образом ненаказуемо. Да, это вещь, которая происходит всегда и не является сюрпризом. Да, человек хочет чуда. Человек считает, что он достоин того. Человек склонен завидовать, искать легкие пути. Лень, как бы, вообще один из двигателей прогресса является. И желание оптимизировать свои ресурсы иногда приводит к успехам, иногда дает результаты, uh-huh. приводит к инновационным открытиям. Поэтому это понятное желание человека какие-то вещи спрямить. Когда вы покупаете, не знаю, какой-нибудь кухонный комбайн, вы то же самое пытаетесь оптимизировать свои трудозатраты. И человек ищет, пробует, иногда ошибается, и не всякую кухонная техника, электронная техника оказывается одинаково эффективной. А вот человек покупает себе свою веру в чудо.
То есть, условно, он может пойти в книжный магазин и купить там книжку за какие-то деньги.
Такого же содержания.
А может, да, может пойти и дать денег инфо, вот, мошеннику, инфобизнесмену какому-то.
Ну, опять, я не вижу здесь криминала, да. А вот, ну, значит, у человека есть...
Нет, просто интересно, люди довольно серьезно рефлексируют на этот счет, говоря, что мы очень доверчивы, и почему тогда удивляемся, что нас телефонные мошенники так легко разводят?
Ну, две чуть разные темы. Человек хочет... Слушайте, а колоссальный есть рынок, не знаю, эзотерики, это астрологии.
Да,
вот, и, точно. Ну, я считаю, что в нем там нет ничего криминального. Там, да, мне не придет в голову платить там деньги, но, тем не менее, это достаточно серьезный там рынок.
Пласт.
Мне доводилось зарабатывать на его исследования даже. Поэтому нет жертвы. Вот в рынке астрологии нет жертвы. Человек хотел получить прогноз, он его получил, а сбылся, не сбылся, ну, уж как никто ничего не обещал. Телефонные мошенники, все-таки я вижу, что здесь, ну, есть более тонкие технологии манипулятивные, использующие в том числе эффект того, что люди, особенно старшего возраста, чувствуют обязанными говорить по телефону, если им позвонили, не могут первым прерывать разговор. Используют стереотип о том, что все, что мы делаем, потенциально наказуемо. Любой мой платеж, который я совершил, не знаю, за интернет, потенциальное финансирование террористов. Если правоохранители говорят, что с вашим платежом что-то не так, наверное, у них есть основания. Это некая
вот, ответственность какая-то
перемешанный сама. Такой микс белых, серых, черных действий, конечно, порождает страх за потенциальную криминальность любого своего действия или бездействия. Этим манипулируют, безусловно, телефонные мошенники. Ну и самое серьезное, я не вижу существенной политической воли для борьбы с этим.
Там, а какая может быть?
Переводить стрелки. Ну, слушайте, сейчас переводят стрелки, что все звонки с Украины, хотя до этого считалось, что это колл-центр, который находится в российских местах лишения свободы, а значит, крышуемые центры определенно. Ну,
сейчас говорят только с Украины, иначе, да.
Ну, конечно, так удобнее говорить. Вот, поэтому, если они с Украины, кто же здесь в Москве проводит все эти, подъезжает, забирает деньги, кто же совершает все эти операции?
Ну, правда, они, ради справедливости люди же говорят, еще и в Европе уже жалуются на эти колл-центры, что они как-то там действуют прям системно.
Отчасти это мировая проблема, и здесь есть смысл смотреть и на мировой опыт, но эта проблема недооценивается, ей не один год, и каждый из нас получает какое-то количество звонков разной степени убедительности, каждый из нас, наверное, в своей жизни спасал кого-то, видя, как кого-то из наших знакомых или близких в момент просто общения с нами пытались
развести
там, да, а поэтому вот как раз я думаю, что эта история, она недооценивается, и она гораздо более опасная и важная, чем миграционная политика.
А кто-то высказывался на этот счет, что как будто бы телефонные мошенники даже используют уже какие-то алгоритмы искусственного интеллекта, нейросетей, потому что, ну, настолько искусно разводить людей из разных сфер, не говоря там, ну, условно, какую-нибудь бабушку из соседнего подъезда, да, и человека, который и в каких-то налоговых органах работает, даже был какой-то пострадавший генерал, еще что-то. То есть как будто бы просто так быстро психологический портрет составить и понять, на что можно надавить, это только вот с помощью искусственного интеллекта можно сделать.
Думаю, что в этом есть элемент преувеличения. Да, действительно, мне доводилось видеть случаи, когда использовался голос реального человека, записывалась какая-то фраза. Я с такими историями сталкивался, и мне приходили сообщения с голосами моих знакомых.
Да, серьезно.
Да, это были даже членов семьи, это действительно есть. А дальше, ну, мы видим, что понимание как природы человека, понимание, там, подчас неспособность человека говорить «нет», желание подталкивания человека к тому, что максимально быстро принял решение, как в магазине на диване, да, позвоните прямо сейчас.
Дальше скидку берем, да.
Успеете, да. Вот. Эти, видимо, приемы не такие как бы сложные, но работающие. И, не знаю, понятно, что полноценная там государственная политика противодействия этому, не знаю, распространение среди пенсионеров таких чек-листов, в которых они проверяют свою прокачанность и способность как бы не принимать никаких решений в течение первых пяти минут разговора по телефону с кем бы то ни было, например. Это, конечно, временами будет ужасно, но, тем не менее, это обезопасит. Я думаю, что как раз этого сегодня не хватает, а масштаб и вызовов, и социальных рисков потому что, наверное, всех у нас есть знакомые, которые становились жертвами, или, да, например, знакомые знакомых. Но это, кажется, это не такое яркое, не такое увлекательное, и, главное, весьма размытое по результатам история, чем показы задержанных таджиков.
Так, не могли бы определиться, кто все-таки виноват? Люди, что деньги несут, или это правительство ничего не делает, говорит Синг?
По тему инфо...
нет, по тему мошенников телефонных на тему.
Ну, как бы в данном случае, с одной стороны, наверное, это проблема людей, да, которые теряют собственность, но масштаб проблемы, которые мы видим, в том числе при работе с группами риска, показывает, что государству был бы смысл обратить внимание на то, что эта история более опасна, чем какая-то просроченная миграционная карта, и те, кто занимается сегодня этими картами, переориентировать именно на вот историю с телефонными мошенничествами. Я, честно говоря, сам, когда однажды сталкивался с такой почти серьезной попыткой увести у меня какую-то небольшую сумму денег, я потом с интересом наблюдал за переписку между полицейскими различных инстанций. То есть,
когда вы написали заявление.
Да. То есть почему-то в Петербурге была выдана нотариальная доверенность на получение сим-карты, в Москве она была получена, московская полиция писала петербургскому: дайте, пожалуйста, информацию. Петербургское отделение отвечало: вы не имеете права нам писать, и можете писать только через федеральный главком МВД. Вот,
интересно. Сколько
эти письма приходили, поэтому в известной степени... Вот
до полтора все длилось, наверное.
Да ни к чему не привело, хотя меня как бы ничего не украли, я пытался защитить будущих потенциальных жертв, предчувствуя тренд. И вот построенные на эту ламповую реальность полицейские процедуры, они вообще не работают на телефонной и на интернет-истории.
Угу. Но, правда, вот наш слушатель говорит, насколько я понимаю, пытались все это еще повесить на банки, потому что основные жертвы – это люди, у которых есть какие-то деньги, какие-то сбережения, и на них берутся кредиты. И каким-то образом банки должны реагировать, не выдавать автоматом эти кредиты. А то тут кредитную карту на 150 тысяч не получишь, 100 справок попросят, а здесь люди по 10 кредитов сразу берут и миллион на себя вешают.
Ну, насколько я понимаю, во-первых, была инициатива по запрету на самокредитование. Буквально в послании президента прозвучало, да, не знаю, ввели это или нет, но, по крайней мере, было обещано дать людям право не брать кредиты в такой ускоренной процедуре. Иногда, собственно, это касается недвижимости, это напрямую с банками не связано. Поэтому я думаю, что вина банков здесь не больше, чем Павла Дурова за переписку в Телеграме каких-то недобрых людей.
Угу. А почему боитесь сказать, что блогеры занимаются отмыванием денег, то есть обналом? Неужели не слышали об обналичке в 90-х и нулевых? Так мы же и вначале как раз сказали, что история с инфо вот этими мошенниками, во многом кто-то уже с прилогическим складом ума предполагает, что это какая-то тень на обнальщиков.
Рынок обнала существовал и существует не только в 90-е,
он не делся.
А нулевые. Если будут фактуры о том, что этот рынок напрямую завязан с инфобизнесменами, угу, я молчать не буду, я соглашусь.
Вчера был юбилей Аллы Пугачёвой. Интересно было наблюдать следующее, что какие-то СМИ решили написать от того, что от коротенькой заметочки, что она песню выпустила, до того, что кто-то там ей целый разворот посвятил, до того, что кто-то решил молчать. И здесь возникает вопрос, что Алла Пугачёва стала некой, то есть была фигурой и стала фигурой, но немножечко другой, как бы она олицетворяет как будто бы фрондерство определенное. И вот как понять, почему одни решили написать, а другие решили помолчать?
Ну, во-первых, одни фрондируют, другие нет. Во-вторых, интерес к персоне Пугачёвой существует. В-третьих, конечно, есть некий зазор между, с одной стороны, той картиной ретро-утопии и возвращения в советские реалии, советской эстетики, связанной в том числе с территориальной экспансией России и так далее. Вот. А с другой стороны, мы видим, что те люди, которые были символами поздней советской, например, эстрады, они, в общем, скорее в рядах либо фрондеров, либо молчащих, там, не знаю, Пугачёва, Лещенко, Вайкули, да, ну, во многом Лещенко, Леонтьев, мы особенно не видим их в рядах тех, кто в восторге от того, что происходит. То есть есть безусловный зазор между советской ретро-утопией и сдержанным отношением многих символов той советской поздней застойной эпохи, которые были на голубых огоньках, к тому, что происходит. Ощущение себя не на своем празднике. Это тоже история, которую приходится как-то обходить.
Но я понимаю, но здесь тоже, мне кажется, есть определенный перегиб, когда эти люди, заявляя, ну, как бы становясь некими фрондерами, они приписывают тем, кто здесь остался, даже своим коллегам по цеху, например, что те испытывают именно какое-то экзистенциальное удовольствие, восторг и так далее. Но это тоже перегибы.
Ну, кто-то, я из Пугачёвой таких слов не слышал. То есть, это звучит в повестке, есть люди, которые про это говорят, но это не общая точка зрения ни фрондеров, которые здесь, ни тех, кто уехал. Это одна из точек зрения, которая звучит в отношении тех, кто остался, пусть даже не принимая происходящие реалии. Вот. Это не консенсусная точка зрения всех, кто не согласен, насколько я могу судить.
История с Пугачёвой. Насколько я понимаю, есть ощущение такое, что как бы она для себя оставляет, естественно, какой-то мостик, то есть она не сжигает, или она надеется, что ей, может быть, кинут какой-то мостик после этого, чтобы она вернулась и так далее. Это же к вопросу, что там предлагали, а пусть она вслед за мужем станет иноагентом, и вообще она какие-то вещи странные пишет, а говорит тоже как нелицеприятно о публике своей, которая от нее фанатела, высказывается. И здесь нет ли некого перекоса, что люди, которые, да, в силу своего творчества стали эпохальными, но при этом берут на себя еще, знаете, какое обязательство быть некой политической фигурой, хотя таковой не являясь.
Ну, во-первых, я не думаю, что Пугачёва претендовала на роль политической фигуры особенно. Я, честно говоря, не видел за ней такой политической позиции. Там были моменты, когда она появлялась, здесь приходила на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым, например. Вот. Ну, не сказать, что она, не знаю, каждый день комментирует политические новости, хотя, по большому счету, это ее право абсолютно быть фигурой политической. Там, политика – это коллективные действия узнаваемых авторитетных людей. Пугачёва, безусловно, узнаваемая персона со своей энергетикой, с пониманием, как устроена кнопки у ее аудитории, и способны к коллективным действиям. Поэтому в желании Пугачёвой быть политической фигурой, если бы оно не присутствовало, наверное, никакого криминала бы не было. Вот. Но я думаю, что количество того, что говорится о Пугачёвой, вопросов, что она думает, что она говорит, как она себя ведет, этих слов гораздо больше, чем то, что произносит сама Пугачёва. Ну, хотя, наверное, такова участь любой звезды.
Почему, как вы думаете, ее не признают иноагентом?
Не знаю, слушайте, это же власть же должна быть неожиданно, спонтанно, элемент природы самой власти в том, в такой подчеркнутой капризности, отсутствии общих критериев. Вот. Ну, так или иначе, это будет выглядеть странно, потому что все равно, я думаю, в России немало людей, которые относятся к Пугачёвой с симпатией или нейтрально, которые даже, возможно, принимают ту политическую реальность, которая в России сегодня сложилась, но все равно какая-то частичка сердца, сказать, у них дается прошлому, там, творчеству Пугачёвой. Я буквально там вчера в своем телеграм-канале беседовал с искусственным интеллектом, просил рассказать подтекст ключевых песен Пугачёвы, чем она брала аудиторию.
И да. Что вышло?
Интересно получилось. Интересно. Собеседование, там, не знаю, про паромщика, про маэстро, рассказали, вот где кнопка у слушателя. Поэтому думаю, что интерес и теплота, которая к творчеству Пугачёвой остается, в том числе у людей старшего поколения, людей в целом, как бы более лояльных, чем молодежь, но это некий ограничитель, который побуждает власть сегодня не торопиться.
Либо признание ее иноагентом создаст некий дополнительный эффект Стрейзанд.
Ну, слушайте, безусловно, сама по себе история признания
иноагентом это уже Стрейзанд, да?
Довольно карикатурно и избыточно эксцентрично.
А почему карикатурно?
Ну, потому что...
Как вы понимаете?
Смотрите, потому что сегодня, во-первых, нет критериев признания, да, иностранное финансирование уже не критерий, просто за образ мыслей фактически. То есть, по сути, это способ показать, не нравишься ты мне, мужик, да, ну, по сути, сегодня это способ власти показать, что ей не нравятся те или иные персоны. Не знаю, попытка инкриминировать политическую активность, опять же, во-первых, политическая активность в России не запрещена. А во-вторых, не любая политическая активность является борьба за власть. Не знаю, политическое комментирование или экспертиза не является политической активностью. Я, например, политикой, на мой взгляд, не занимаюсь. Но расширительное трактование, понимание занятия политикой приводит к тому, что часть моих коллег там признаны агентами и начинают убеждать себя в чем, что вы говорили, что те, кто остался в России, они, так сказать, конченые люди, ставят на них крест. Да? Поэтому, безусловно,
вот, и логика государства как раз, ну, как бы, насколько я понимаю, не то, что отгораживаться, а просто, ну, помечать таких людей, ну, что вот они так...
Дизлайками
фактически,
людей, которые, да. Которые не любят власть, при том, что не любить власть не преступная обязанность любить власть ни Конституции, ни законами не прописана.
Ну, хорошо, а логика этих людей, которые таким образом высказывают, потому что мы-то со стороны, как бы с позиции власти смотрим, что для власти инструмент признания иноагентов. Хорошо, иноагентами, но вот эти люди, которые там находятся не в России, например, но пишут в социальные сети, говорят, что там, условно, там Путин должен уйти, все не так, давайте донатить ВСУ, давайте еще что-то. Но это же тоже как бы, ну позиция такая у людей, но будь добр, готовься ответить за свою позицию, ну что-нибудь такое, нет? Ну,
слушайте, вот несколько разных как бы тезисов, да?
Да, пожалуйста.
Значит, ВСУ, наверное, это не очень законно.
Описать, это вообще незаконно.
Путин должен уйти, ничего незаконного в этом нет. Отставка президента – это вполне конституционная процедура, да, прописанная, имеющая в Конституции, поэтому это очень
конституционное
право.
Когда все это в одном предложении, я скорее
вычитывала такое. Ну, я не знаю, я внимательно такое. Слежу за чатами и каналами агентов, за тех, за кем слежу, в одной фразе этого не встречал. Поэтому мне кажется, что, по сути, конечно же, большая часть российской релокации, она политической силой не стала. Ее политические возможности преувеличиваются, в том числе вот этой историей с иноагентами. А та, как бы, отсутствие какой-то четкой стратегии, которой, безусловно, не было у протестного движения, и сегодня нет у релокации, это та проблема, та беда российской релокации, российского протеста и периодические волны как бы хейта и цитирования реальных и мифических постов, оно только преувеличивает значение этих людей, которые не добились способности уметь делать власти больно, хотя они очень и пытаются.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.